В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе глава ЦИК Грузии подала в отставку.
Я уверена, что мое решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что в свою очередь поможет избирательной администрации на предстоящих выборах и стране в целом.
Кого в Абхазии называли и продолжают называть дикарями.
Я подумала, боже мой, куда делись все эти довольные, счастливые за рубль люди?
Наконец, грузинской сельхозпродукции сложнее попасть на российский рынок.
Уже несколько дней есть информация о новых правилах на российском рынке, что вызвало проблемы с продажей грузинских продуктов, в частности, черники, персиков и яблок.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
30 июня состоялась очередная прямая линия с Владимиром Путиным, уже 18-я по счету за время его нахождения у власти. На этот раз граждане страны направили главе государства более 2 миллионов обращений и вопросов. Самыми популярными темами, согласно официальным сообщениям, стали вакцинация от коронавируса и борьба с COVID-19. Владимир Путин заявил, что привился российской вакциной от коронавируса нового типа «Спутник В». По его словам, после этого у него немного повысилась температура, но к утру все прошло. На вопрос о том, почему не были опубликованы фото того, как он делает прививку, Путин заявил, если бы прививку делали не в руку, а в другое место, тоже надо было показывать. Президенту были заданы вопросы о международных отношениях. В частности, Путин прокомментировал инцидент в Черном море возле аннексированного Россией Крыма, когда была открыта предупредительная стрельба по ходу корабля «Defender» ВМС Великобритании.
Было очевидно, что эсминец зашел, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций. Смотрели, что где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это и видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир стал бы на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны.
Также российский президент высказался о нецелесообразности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговариваю? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить.
Вместе с тем, российский президент не считает, что Украина должна быть включена в список недружественных стран, в которые уже внесены США и Чехия. Он объяснил это так.
Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские – это вообще один народ.
Сказал Владимир Путин. Российские военные имитировали атаки на голландский корабль в Черном море. Инцидент произошел неподалеку от побережья аннексированного Крыма 24 июня. Российские истребители и бомбардировщики, вооруженные ракетами и бомбами, в течение 5 часов пролетали в опасной близости от фрегата «Эвертсон». После этого у него вышло из строя электронное оборудование, сообщило во вторник Министерство обороны Королевства. Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд назвала поведение российских военных безответственным. По ее словам, инцидент можно классифицировать как агрессивные действия. Гаага намерена обсудить ситуацию с Москвой на дипломатическом уровне. Имитация атаки произошла в нейтральных водах. Корабль имел полное право там находиться, заявила министр. В российском министерстве обороны в свою очередь заявили, что фрегат изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Он, согласно международному праву и подписанным Россией соглашениями, является внутренними водами России и Украины, однако после аннексии Крыма де-факто контролируется Россией. По утверждению ведомства, пролеты проходили на безопасной дистанции. Инцидент с Северсоном произошел на следующий день после конфликтной ситуации вокруг британского эсминца «Defender» в Черном море. 23 июня корабль, шедший из Одессы в Батуми, был обвинен российскими пограничниками в заходе в воды, закрытые на время военно-морских учений. Российские военные сообщили, что открыли предупредительный огонь по ходу корабля и сбросили перед ним бомбы.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Гватемалы попросило Россию вернуть десятки миллионов долларов, которые центральноамериканское государство заплатило за непредоставленное миллионы доз российской вакцины «Спутник-5». Об этом сообщает «Спутник-В» информационное агентство «Рейтер». Во вторник министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес объявила, что правительство страны потребовало от Российского фонда прямых инвестиций, который занимается маркетингом вакцины за рубежом, в 20-дневный срок доставить вакцину для завершения вакцинации тех, кто уже был привит первой дозой. В начале апреля Гватемала заплатила около 80 миллионов долларов за 8 миллионов доз российской вакцины. Пока она, согласно данным правительства Гватемалы, получила только 150 тысяч доз, в то время как число новых заражений COVID-19 достигло самого высокого уровня за время пандемии. Рейтер цитирует комментарии представителя фонда Олега Брянского, в котором он сообщает, что на нынешней и будущей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с грузом вакцины для, цитирую, выполнения контрактных обязательств.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жванья подала в отставку. Она уверяет, что сделала это добровольно во имя стабилизации политических процессов в стране. Оппозиция видит в этом собственную заслугу власти последствия, цитата, клеветнической кампании в адрес главы ЦИК. Что на самом деле может стоять за уходом руководителя Центра избиркома, выяснял Владимир Унанянц.
Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Тамара Жванья покидает свой пост. Как отметила сама чиновница на своей страничке в социальной сети Facebook, она не намерена продлевать срок своих полномочий, что означает автоматический уход в отставку уже с 1 июля. По мнению Жванья, это поможет добиться политического примирения в стране в соответствии с соглашениями Шарля Мишеля.
Хотя в соответствии с законодательством я могла бы проработать в администрации еще более 2 лет, я считаю, что избирательные регуляции, принятые на основании соглашения Шарля Мишеля, создали новую реальность. Соответственно, избрание нового председателя ЦИК в соответствии с новым правилом станет дополнительным фактором, способствующим широкому политическому согласию. Я уверена, что мое решение увеличит возможность конструктивных отношений между политическими силами, что в свою очередь поможет избирательной администрации на предстоящих выборах и стране в целом.
Говорится в сообщении. Решение главы ЦИК вызвало неоднозначную реакцию в политическом спектре. Оппозиция сходится во мнении, что решение Жванья в целом верное, но разные политические силы по-разному трактуют отставку руководителя Центра избиркома. Независимый депутат Элина Хоштария видит в уходе Жванья свидетельство уродливости системы, когда судьбы того или иного чиновника решаются в соответствии с интересами руководства грузинской мечты. По мнению Хоштария, о том, что решение принимала не сама глава ЦИК, говорят исключающие подобный шаг высказывания самой Жванья всего неделю назад. В Едином национальном движении видят в отставке Жванья результат давления как со стороны оппозиции, так и международных партнеров в Тбилиси.
Ее отставка еще одно доказательство, что выборы были сфальсифицированы. Если выборы не подтасовали, а международные организации похвалили их за хорошее поведение, тогда зачем ей уходить? Это еще один признак того, что грузинская мечта позволила ей выполнить задание, позволила подтасовать результаты, использовала ее и отпустила домой.
Заявил представитель ЕНД Давид Кирсанов. Камиртадзе. В Лелу для Грузии злорадствовать не стали. Один из лидеров партии Бадри Джапаридзе считает, что с уходом Жвания появляется окно возможностей для избрания нового председателя ЦИК на основе широкого консенсуса.
Решение Тамар Жвания правильное. После того, что мы видели на выборах, этот шаг нужно было сделать гораздо раньше. Теперь мы должны позаботиться о том, чтобы избрать председателя, который сможет провести выборы самоуправления таким образом, чтобы они дали нам реальный результат и отображали реальную волю голосующих. Есть шанс, что председатель ЦИК будет избран путем консенсуса. Кандидат должен быть выбран на основе широкого консенсуса, включая мнение гражданского сектора.
А вот в грузинской мечте решение госпожи Жвания назвали неожиданным и обвинили оппозицию в психологическом давлении на главу Центра избиркома. Председатель партии власти Иракли Кубахидзе уверяет, что Жвания сама стала жертвой фальсификаторов.
Ей сфальсифицировали параллельный подсчет голосов, сфальсифицировали 8% излишек, сфальсифицировали позднее оглашение результатов голосования, сфальсифицировали фальсификацию выборов. Партии, НПО и СМИ, сделавшие это, не смогли обосновать ни одно обвинение. Невозможно обосновать то, чего нет. Впрочем, ни в одной партии, НПО или СМИ не нашлось мужества или женской солидарности, чтобы элементарно извиниться перед Тамар Жвания.
При этом основатель грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе считает, что отставка Жвания – часть пакета, подготовленного грузинской мечтой.
Это не было ее личным решением, следствием стресса, как утверждает грузинская мечта. Я считаю, что это решение грузинской мечты. Это некая сакральная жертва, чтобы перебить скандал с назначением судей и другие вопросы. Она как бы говорит: мы готовы выполнять соглашение Шарля Мишеля, но некоторые пункты не будем. Так что давайте закроем глаза на какие-то моменты, и взамен мы пойдем на какие-то уступки.
Так или иначе, Жвания уходит, а значит, избрание нового председателя ЦИК пройдет по новой системе, утвержденной парламентом 28 июня. Согласно процедуре, президент Грузии представит высшему законодательному органу двух кандидатов. При этом от итогов голосования зависит срок полномочий нового главы ЦИК. Если кандидата поддержат минимум 2/3 состава парламента, то есть не менее 100 депутатов, то председатель Центра избиркома займет свое кресло на ближайшие 5 лет. Если же кандидаты не смогут набрать необходимого числа голосов, то решение будет принято простым большинством, но срок полномочий сократится до 6 месяцев. При этом, по мнению некоторых комментаторов, второй вариант сегодня даже больше устраивает грузинскую мечту. В этой ситуации она может позволить себе промежуточного главу Центра избиркома, который проведет выборы в органы местного самоуправления, а затем просто сойдет со сцены, вне зависимости от того, как будут оценены процесс голосования или подсчета голосов. А значит, одним рычагом давления на власти, как это получилось с требованием отставки Тамар Жвания, будет меньше. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В советские времена таких туристов было принято называть дикарями. Они были крайне непритязательны, радовались, найдя место для ночлега на старом диване или на лоджии за рубль, и не высказывали недовольства в несуществовавшем тогда интернете. Ну и в наши дни значительная часть российских туристов, приезжающих в самопровозглашенную Республику Абхазия, останавливается не в отелях и пансионатах, а в частном секторе. Каков он, современный дикарь, выяснял наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Хотя лето уже в разгаре, в Абхазии, где самым массовым видом иностранного туризма по традиции считается пляжный, конец июня – это, как правило, только начало высокого сезона. Но интернет уже стал пополняться массой новых отзывов россиян после посещения Абхазии, как обычно, и позитивных, и негативных. А «Эхо Кавказа» вчера впервые в этом сезоне обратилось к теме туристического лета в республике, расспросив о впечатлениях от нынешнего одного из известных абхазских ательеров. Но есть еще одна категория представителей туристического бизнеса в Абхазии, с которыми ранее «Эхо Кавказа» никогда не беседовало. И вот на днях встретился в фейсбучной ленте необычный пост сухумчанки Натальи Миловановой. Необычность его хотя бы уже в том, что квартироздатчики, сдающие в наем жилье той категории курортников, которую в советское время привыкли именовать дикарями, не привыкли публично высказываться. Вот что она пишет в своем посте. Почему-то вспомнились советские отдыхающие. Их было очень много, невероятно много. И были они простые, неприхотливые. Койко-место в Абхазии в летний сезон стоило 1 рубль и располагалось в самых неожиданных местах. В летних кухнях, сараях, бывших курятниках, на террасах и балконах. Койко-место не обязательно было кроватью. Оно было продавленным пыльным диваном, раскладушкой, деревянным топчаном, сдвинутыми стульями. Для детей подходит. Просто матрацем на полу. Смотреть телевизор, пользоваться холодильником и кухней разрешал далеко не всякий хозяин. Туалет и душ в порядке очереди, а не когда, например, тебе захочется. Сейчас отдыхающий не тот, совсем не тот. В современной трехкомнатной Сухумской, Гагрской, Пицунской квартире сейчас живет только одна семья. Никаких соседей, никаких хозяев. Все комнаты, кухня, балкон и санузел в полном и круглосуточном распоряжении приезжих гостей. Отличный ремонт, хорошее белье, большой холодильник, кондиционер, лучи 2, огромный телевизор, желательно с 2000 каналов, стиральная машинка, утюг, фен, микроволновка, электрочайник, тостер, посуда, туалетная бумага, ароматизаторы, гели, шампуни и прочее, прочее. Конец цитаты. Что ж, все так. Хотя в современной России вполне справедливо рассматривают Абхазию как направление для самого что ни на есть бюджетного отдыха с устаревшей инфраструктурой, малоразвитой индустрией развлечений и так далее, тем не менее между требованиями советского дикаря и нынешнего неорганизованного российского туриста, как говорится, дистанция огромного размера. А у меня пост Натальи вызвал еще и личные воспоминания. Работая в газете и участвуя в рейдах с правоохранительными органами, видел теплицу из полиэтилена, в которой сердобольные, в кавычках, хозяева на своем огороде в Сухуми помещали на ночлег на раскладушках неприкаянных дикарей, а пару раз, следуя модному тогда приему «журналист меняет профессию», сам снимал под видом отдыхающего за пресловутый рубль койко-место у недобросовестных квартироздатчиков, чтобы потом уличить их в публикации в тех или иных нарушениях установленных правил. Но откуда такое знание деталей быта дикарей 70-80-х годов у Натальи Миловановой, которая в советское время, знаю, в Абхазии не жила и жилье здесь не снимала? Вот что она рассказала.
Мы сдаем свою квартиру сухумскую, трехкомнатную, туристам. И вот как раз, как бы, когда я готовила к сдаче, это все вот приводило в порядок. Это адский труд убрать, сделать так, чтобы все было для них. Требования же высокие у туристов сейчас. То есть там буквально все-все-все должно быть. Вот все, что я описала в этом своем опусе. Я вспомнила рассказ одной женщины, своей очень близкой, которая всю жизнь прожила в Гагре, в трехкомнатной квартире, как они сдавали в советское время квартиры. И я почему-то, убирая свою квартиру, вся в поту и в мыле, я вдруг вспомнила ее рассказы о том, что люди вот жили по рублю и на лоджиях тоже, раскладушки во всех комнатах, и еще постоянно приходили, просили, и мест не было, Гагра была переполнена. Но я подумала, боже мой, куда делись все эти довольные, счастливые за рубль люди?
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская Федерация остается крупнейшим импортером грузинской сельхозпродукции, однако решение России ужесточить проверки для продукции стран, не входящих в Евразэс, обещает значительно осложнить жизнь грузинским производителям. Риски на этом рынке оценил Ираклий Урагвелидзе.
Список стран, в которые Грузия экспортировала наибольший объем сельхозпродукции, в нынешнем году возглавляют Китай и Россия. Россия в списке лидеров обосновалась еще в 2014 году. К примеру, за январь-май прошлого года она закупила грузинской продукции на 393 миллиона долларов, а уже в этом году за тот же период 598. В прошлом году объем грузинского экспорта на российский рынок составил 400 миллионов долларов. По информации Минсельхоза Грузии, в этом году экспорт персиков увеличился в сравнении с прошлым сезоном более чем в 18 раз. Около 70% были поставлены в Россию. Также с 1 мая по 29 июня из Грузии было экспортировано 376 тонн голубики на сумму 2 миллиона 400 тысяч долларов. Из них 98% в Россию. Впрочем, в этом году грузинские производители аграрной продукции столкнулись с трудностями при доступе на российский рынок. Дело в том, что 29 июня вступила в силу новая редакция закона Российской Федерации о безопасном использовании пестицидов и агрохимикатов. Соответственно, будет проверяться растительная продукция из стран, не входящих в Евразийский экономический союз. Информация пока поступает в основном от экспортеров, которые работают на российском направлении. Они жалуются на нестабильность рынка, из-за которой экспорт фруктов и овощей приостановлен. Импортеры в России временно заморозили закупки черники, пишут в социальной сети основательница компании «Агритач» Екатерина Вепхуадзе.
Уже несколько дней есть информация о новых правилах на российском рынке, что вызвало проблемы с продажей грузинских продуктов, в частности, черники, персиков и яблок. Как вы знаете, 90% экспорта голубики идет на российский рынок. Ежедневно моим сотрудникам поступает много звонков от производителей черники, потому что это ценный скоропортящийся продукт, требующий быстрого послеуборочного управления. Отсутствие инфраструктуры хранения увеличивает риск порчи,
написала она в Facebook. По словам Раты Мурчеладзе, директора Georgian Blue, сегодня компания временно прекратила прием черники.
Наши российские партнеры, закупающие у нас продукцию, располагают только общей информацией, но ни у кого нет полной картины. Мы предупреждаем об этом всех фермеров, потому что здесь много неопределенности. Мы сможем экспортировать производимую нами голубику в Европу, но урожай от мелких предпринимателей в Европу не пойдет. Мы перестали его принимать, и пострадали мелкие фермеры,
заявил производитель. Профессор Тбилисского госуниверситета Йосиф Арчвадзе считает, что производители, из года в год критически зависимые от экспорта продукции в Россию, должны сделать соответствующие выводы.
Мы должны освободиться от полной зависимости, так как Россия регулярно использует различные рычаги для достижения политических целей. Поэтому вместо бесконечной гонки за урожаем неплохо было бы сосредоточиться на технологических новшествах, строительстве перерабатывающих заводов и холодильных хозяйств. Ведь грузинские варенья, компоты или та же чурчхела будет пользоваться спросом за рубежом. Мне кажется, что Грузия теряет много времени и ресурсов на неприоритетные направления. Только в этом веке отрицательное сальдо аграрного сектора превысило 10 миллиардов долларов. Мы закупили сельхозпродукции на 22 миллиарда долларов. Нетрудно представить, если бы эти деньги вливались в сельское хозяйство Грузии, на каком бы мы находились уровне развития. А пока нам приходится зависеть от прихотней других государств. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не будем развивать свое реальное производство.
Ближе к вечеру некоторые производители распространили информацию Министерства сельского хозяйства.
Следует отметить, что были ужесточены механизмы применения пестицидов Российской Федерации и контроля безопасности продукции. Россельхознадзор уполномочен при необходимости запрашивать дополнительную информацию и данные исследований с правилами применения пестицидов в стране производителей.
Говорится в письме ведомства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кабинет министров самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня рассмотрел 16 пунктов повестки дня, два из них отложили. Они касались внесения изменения в распоряжение правительства, регулирующее разведку и добычу углеводородного сырья. Наиболее острые из оставшихся обсуждали вопросы вырубки и восстановления леса, а также задолженности перед энергетиками. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
Заседание правительства началось с предложения премьер-министра Александра Анквапа отложить рассмотрение двух вопросов повестки. Предполагалось одобрить внесение изменений в два распоряжения Кабинета министров от 2013 и 2014 годов. Оба касаются права на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в Абхазии. Одно для Роснефти «Шельф Абхазии» на Гудаутском участке акватории Черного моря, другое для «Апсны Ойл» на территории Ачимчирского, Ткуарчальского и Гальского районов, а также в акватории Черного моря моря на восточно-абхазском участке. Никто из членов правительства не возражал. Рассмотрение этих вопросов отложили. Кабмин утвердил новые правила лицензирования в сфере оборота оружия и предоставления субсидий независимым печатным изданиям и частным теле- и радиовещательным СМИ. Государственное финансирование в размере 50 тысяч рублей в месяц получат негосударственные СМИ, обладающие статусом юридических лиц. По представлению министра экономики Кристины Остан, на рассмотрение Кабмина вынесен перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции за счет средств республиканского бюджета. Объем заявок, сформированный в 2020-2021 году, составляет около 1 миллиарда рублей. Правительство может выделить на эти цели только около 100 миллионов. В список будут включены преимущественно инфраструктурные объекты. Начальник государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия Анзор Ашхатсава просил Кабмин утвердить на 2021 год объемы лесосечного фонда по лесовосстановительным рубкам в объеме более 33 тысяч кубических метров. Круглый лес на экспорт планируется в объеме около 14 тысяч кубических метров. Лесовосстановительные работы по естественному возобновлению леса намечены на площади 37 гектаров, посадки леса на площади 5 гектаров, уход за лесокультурами на площади 26 гектаров. На тему леса откликнулся министр внутренних дел Дмитрий Дбар. По его словам, проверка показала, что лесхозы не платят налоги, не делают отчислений в бюджет. У них большие задолженности, они не соблюдают технику безопасности. В прошлом году погибли 2 человека и периодически возникают лесные пожары. Анзор Ашхатсава пояснил, что лесные пожары в основном рукотворные. Местные жители жгут леса, чтобы освободить территорию для выпаса скота. 2020 год был для лесхозов провальным, а посадки леса последний раз проводились в 2019 году. Александр Анквап считает, что нужно прислушаться к абхазским ученым, которые оценивают ситуацию с лесами в Абхазии как катастрофическую и предлагают рубку делового леса вообще остановить.
Вы сами вот как считаете, как профессионал, что происходит с нашими лесами? Вы знакомы с научным докладом академика Бебия о состоянии лесов? Какая там выборочная рубка? Мы рубим одно дерево, пока дотащим его до какого-то места, по дороге уничтожаем штук 50 молодняка. Но вы же это знаете лучше меня, мы-то дилетанты, а вы-то профессионал. Вот как нам быть? Ученые предлагают вообще рубку леса в Абхазии, делового так называемого леса, остановить. Коль мы плохо занимаемся восстановлением лесных массивов, да? У нас большая проблема, большая беда. Не только с вредителями. Главные вредители – это мы.
Премьер-министра возмутил тот факт, что без согласования с правительством лесхозы прокладывают дороги в Кадорском ущелье. Он поручил министру экономики Кристине Озган выяснить, что там происходит, и заявил, что не будет подписывать представленный управлением лесного хозяйства документ. Анквап предложил пересмотреть подходы, чтобы, возможно, остановить заготовку леса и начать его восстанавливать. Вне повестки дня был обсужден вопрос пожара на подстанции Ачимчира-Тяга мощностью 32 мегаватта. Кристина Озган описала состояние подстанции и нанесенный ей ущерб.
Сгорело последнее устройство кадровой подстанции, в результате которой часть города Ачимчира и 5 сел были обесточены. Была создана комиссия, которая будет проводить судебное расследование о причинах возгорания, соответственно, ущерба, который нанесен. К ночи вчерашнего дня и города Ачимчира, и, соответственно, все села, которые были обесточены, им была подана электроэнергия по временной схеме. На данный момент пока работает все без перебоя. Пожар повредил полностью все раскрытые устройства. А на сегодняшний день подготовлена техническая схема ее восстановления. Два трансформатора, которые находились на подстанции, не повреждены. Соответственно, у нас по двум подстанциям, по Гудауте и по Сухому, в рамках реконструкции, которая проводилась, в том числе в 2019-2020 году, есть резервные ячейки, которые будут перераспределены по согласованию.
Александр Анквап зачитал список государственных ведомств и подведомственных организаций, задолжавших приличные суммы за потребленную электроэнергию. Общая сумма долга составляет более 90 миллионов рублей. Вице-премьер и министр финансов Владимир Делба сообщил, что Минфин выделит из общих расходов коммунальные платежи, чтобы эти средства нельзя было расходовать не по назначению. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Тэмис Паландов.
Патриархия Грузии распространила заявление, в котором призвала воздержаться от поддержки и поощрения Тбилиси Прайд мероприятий в поддержку прав ЛГБТК+ сообщества. Призыв направлен 30 членам группы Европарламента, работающей по вопросам ЛГБТК+, и аккредитованным в Грузии послам. Патриархия также призвала власти адекватно оценить сложившуюся ситуацию, действовать в интересах государственной стабильности и гражданского мира, чтобы не допустить дестабилизации страны и общественной жизни. Конец цитаты. По мнению патриархии, мероприятия, подобные маршу достоинства, не защищают интересы ЛГБТК+, но способствуют получению определенных дивидендов для их небольшой части и искусственному возникновению агрессии среди людей против этой группы. Конец цитаты. Важно, чтобы наше общество увидело, что европейская демократия – это не отрицание образа жизни подавляющего большинства людей и их религиозных чувств, сказано в заявлении. Покидающий пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай прибыл в Тбилиси. Он встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучава. В интервью общественному вещателю Апатурай заявил, что Грузия является самым активным партнером НАТО. «Я видел себя специальным представителем НАТО на Южном Кавказе, но я также рассматривал себя специальным представителем Грузии в НАТО, чтобы убедиться, что Грузия остается приоритетом в повестке дня НАТО и что существует важное сотрудничество, которое связывает нас. Главное сейчас – продвинуть это сотрудничество вперед в тех параметрах, которые у нас есть. Я советую это своему преемнику. Я верю, что успех правительства Грузии принес очень хорошие результаты. Грузия – самый активный партнер НАТО, который у нас есть. Грузия должна продолжать в том же духе, сохранять стратегическое терпение и двигаться вперед. Это правильный путь», — заявил Апатурай. Джеймс Апатурай занимал пост спецпредставителя генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии с 2010 года. «Переговоры в Женеве уникальны, и их необходимо продолжить», — заявил специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии, сопредседатель женевских международных дискуссий Тойво Клаар. 53-й раунд дискуссий проходит сегодня. Накануне, в преддверии переговоров, стороны провели техническую встречу. «Женевские переговоры уникальны, поэтому мы должны их сохранить. Иногда мы можем быть разочарованы с точки зрения прогресса, но я всегда надеюсь, что обязательно наступит момент, когда мы получим пользу от этого формата по важным вопросам», — сказал Тойво Клаар. Представитель ЕС также заявил, что в Женеве обсуждается вопрос об освобождении гражданина Грузии Зазы Гахеладзе. «Заза Гахеладзе обязательно должен быть освобожден, причем очень быстро. Со дня ареста гражданина Грузии прошел почти год. Действительно, пришло время для его освобождения. Я не ожидаю, что Гахеладзе будет немедленно освобожден из тюрьмы в результате сегодняшней встречи, но я надеюсь, что это встречи и обсуждения будут способствовать процессу», — отметил Клаар. В Абхазии вновь ввели ограничения из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. С 5 июля запрещается проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях объектов общественного питания. Президент самопровозглашенной республики Аслан Джания подписал соответствующее распоряжение на основе вчерашнего решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.
Новости представил Демис Паландов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В грузинской столице завтра стартует неделя Прайда. Серия мероприятий, посвященная борьбе с гомофобией. Ультраправые силы не отказываются от намерений сорвать планы организации «Тбилиси Прайд». В то же время патриархия обратилась к европарламентариям и представителям дипкорпуса с призывом воздержаться от поддержки недели Прайда в Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Группа ультраправых активистов сегодня провела две акции. Одну у здания посольства США, вторую у офиса представительства Евросоюза в Грузии. Они обратились к послам Келли Дегнан и Карлу Харцелю, призвали их покинуть страну. Обращение зачитал ультраправый активист Гурам Палавандишвили.
Батону Харцель, где вы воспитывались? Какую дикую, человеконенавистническую, темную, любящую похабщину культуру вы представляете? Батону Харцель, как вы смеете в чужой стране, в нашем христианском государстве проповедовать и распространять огромнейший разврат на земле, грязный гомосексуализм. Мы призываем вас срочно навсегда покинуть нашу страну.
Обратился Палавандишвили к послу. Открытое письмо к дипкорпусу, а также к европарламентариям опубликовала и патриархия. Грузинская православная церковь призвала их воздержаться от поддержки недели Прайда. В письме также сказано, что марш достоинства, которым должна завершиться серия мероприятий, в реальности не имеет ничего общего с достоинством.
Запланированный прайд, который организаторы прикрывают защитой прав человека, становится пропагандой нетрадиционного образа жизни. Он содержит признаки провоцирования, входит в конфликт с нравственными нормами, признанными в обществе, и ставит целью легализовать тяжелый грех. Необходимо, чтобы наше общество увидело, что европейская демократия – это не отрицание образа жизни, мышления, религиозных чувств абсолютного большинства людей.
Говорится в заявлении патриархии. При этом грузинская православная церковь призвала грузинские власти адекватно оценить положение и действовать во избежание дестабилизации в стране. Ближе к вечеру представительства Евросоюза, а также посольства Австрии, США, Бельгии, Германии и еще более 10 представительств в Грузии опубликовали совместное заявление, в котором выразили свою поддержку ЛГБТ-сообществу.
Публичные собрания – основа действующей демократии. Мы еще раз повторяем предыдущий призыв к правительству Грузии, к политическим, гражданским, религиозным лидерам бороться с любым проявлением дискриминации и предрассудками, принять все возможные меры для искоренения насилия и провести публичный дискурс, основанный на уважении и сопереживании. Мы все вместе стоим на страже свободы и равенства.
Сказано в заявлении посольств. «Мы не изменим планов, нас не могут запугивать годами», говорит в свою очередь Георгий Табагари, представляющий организацию «Тбилиси Прайд». По его словам, позиция патриархии их не удивляет, но тем не менее они надеялись, что она не будет открыто призывать к насилию. А именно так в организации расценивают обращение церкви.
«Мы не удивлены, что авторы 17 мая 2013 года пошли на такой шаг. Но в этом случае мы говорим с государством, потому что это именно его прерогатива защищать безопасности. Именно оно гарант Конституции, поэтому говорить с патриархией нам не о чем. Мы можем только выразить сожаление в связи с деградацией их ценностей. Менять планы мы не намерены. Попытка напугать нас и вывести людей на улицы – это не может продолжаться десятилетиями. Мы полагаем, что пришло время властям взять на себя ответственность и обеспечить реализацию права людей на мирное собрание.
Сказал Георгий Табагари, «Эху Кавказа». По его словам, Тбилиси Прайд провела еще одну встречу с представителями МВД, на которой обсуждался вопрос обеспечения безопасности в ходе запланированных мероприятий. По ряду аспектов, говорит Табагари, договоренности достигнуты, но некоторые все еще находятся на стадии обсуждения.
К сожалению, мы не очень довольны, как в целом работает государство в отношении людей, поощряющих насилие и призывающих к нему. И это проблема. В плане превентивных мер государство дает слишком мало.
МВД официальных комментариев относительно недели Прайда не делало. Замминистра внутренних дел Александр Дарахвелидзе затронул тему только в ходе заседания парламентского комитета по правам человека 18 июня. По его словам, органы предупредили организаторов недели Прайда о тех рисках, с которыми связано ее проведение. В то же время полиция, МВД и государство обязаны обеспечить защиту права на собрание и свободу самовыражения любого типа, если это не выходит за рамки закона. В этом случае, сказал замминистра, полиция будет действовать в соответствии с законом. Первое мероприятие в рамках недели Прайда состоится завтра. Это закрытый показ фильма и дискуссия. А завершится неделя, посвященная борьбе с гомофобией, должна 5 июля маршем достоинства на проспекте Руставели. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии время от времени прорывается наружу полемика с Россией. Поводы для взаимных упреков столь порой объективны, столь эмоциональны. Москва продолжает задавать вопросы на тему приватизации электроэнергетики. А на этом фоне в российских СМИ все чаще появляются отзывы разочарованных российских туристов, на которых обижаются уже сами абхазы. Отделить первичное от субъективного, найти рациональные корни взаимного раздражения с Вадимом Дубновым за некруглым столом пытаются абхазский экономист Ахра Арестава и журналист Роин Агрба.
Время от времени в отношениях России и Абхазии возникают какие-то раздражители. На этот раз стала электроэнергетика, вступление абхазского парламента по поводу заявления российского посла. Роин, попробуем отделить объективное от субъективного, первичное от вторичного. Что все это значит? Главным сюжетом в обращении российского посла была электроэнергетика. Можем мы предположить, что вопрос на самом деле шире?
В принципе, да. Как мне кажется, что одна из рычагов воздействия на абхазскую, так скажем, элиту, политическое руководство, естественно, энергосистема. Сама Абхазия держится на двух стержнях. Стратегический стержень – это железная дорога и энергетика. Я думаю, что, к сожалению, российское руководство в лице отдельных каких-то чиновников пытаются иметь в руках рычаги воздействия на абхазскую политику. Оба этих ресурса сегодня находятся в долгах. Я думаю, что это будет очень серьезным торгом между руководством Абхазии и России. А Россия, естественно, будет держать на короткой привязи, используя эти два рычага.
Ахра, мы с Роем пытались отделить первичное от вторичного, а сами давайте попробуем отделить политическое от экономического. Роин сказал, что два рычага, два стержня Россия будет использовать для политического давления на Абхазию. А в чем, собственно говоря, политический интерес России и экономический? Как бы вы их могли
оценить? Во-первых, не хочу идти на поводу заключений Ройна. Я эту ситуацию рассматриваю абсолютно в другом контексте. Абхазия не находится под каким-то давлением. Ройн озвучил правильно, есть долги. Есть договор 2014 года. Такой термин новый появился. Это софинансирование. Если до 2014 года Россия нам помогала в любом вопросе, то с 2015 года уже в бюджете зарплаты и инвестиционная программа, и капитальные инвестиции попадают под софинансирование. И получается такая ситуация, допустим, возникла проблема в энергетике, причины понятные, там это легализация майнинга. В той же инвест-программе есть же финансирование на капитальные ремонт с российской стороны. Но теперь надо делать и с абхазской стороны. Нам тоже надо вкладывать деньги. Надо увеличивать доходную часть бюджета. И вот здесь возникает та именно проблема, когда правительство сковано с политическими вопросами. Я бы руководство России тут не обвинял. Я их понимаю. На текущий год правительство сократило, например, расходы на капитальный ремонт и строительство в разы. Если вы сокращаете расходы, и при этом вы обращаетесь к России и говорите, помоги мне отремонтировать энергетику, они видят, что если вы сами не хотите на нее тратить, при этом Россия должна помогать, это фактически выпадает в новых политических отношений между Россией и Абхазией. А если вы не можете софинансировать, ну, я как бы сейчас за российских чиновников рассуждаю, раз они сами на 100% вкладывают, может быть, они претендуют на какую-то, скорее всего, собственность. И в этом я не вижу никакой трагедии. Единственный здесь выход – это начинать реформы. Надо бороться с контрабандой, с теневой экономикой, надо разбираться с налоговыми инструментами.
А как начинать реформы, если происходит легализация майнинга при фактически бесплатной электроэнергии? Но какие тут реформы? Вы говорите о повышении доходной части бюджета, но вы, на самом деле, увеличиваете расходы. И предъявляете эти расходы опять же той же самой России?
Нет, не предъявляю. Схема простая. Дело в том, что компания государственная. И государственная компания, раз по очень низкой цене отдает электроэнергию, это вопрос дотации, как социальная помощь населению или дотация тому же бизнесу. И, естественно, из бюджета надо компенсировать, надо увеличивать расходы через налоговые инструменты. Правительство сейчас попыталось озвучить тарифные инструменты. Тарифный инструмент, он в такой ситуации не работает, потому что и бедные, и богатые будет платить повышенный тариф. Налоговый инструмент, он более справедливый. Поэтому, когда зарплаты крайне низкие, они не соответствуют нормам, даже бедность по российским стандартам, а мы в рублевой зоне, почему я привожу именно пример российский, то мы нищие даже. И с нищего граждана повышать тариф. Кстати, повышение тарифа тоже не обеспечит те инвестиции, которые необходимы в энергетику. Там минимум надо от 1,5 до 2 миллиардов в год, каждый год вклад в течение 10 лет. То есть варианта два. Либо ты делаешь реформы и наполняешь бюджет, вариант второй ты продаешь. Вариант второй, это я считаю самый простой путь, но простых путей же не бывает в жизни, правильно?
Как быть нищим, но гордым?
Дело в том, что мы отдаем больше суверенитета, чем просит сама Россия. Тут Ахра проговорил о том, что как бы не надо обижаться там на Россию. Да Господи Боже упаси, за что обижаться-то? Мы сами отдаем. Мы сами не научились держать свои стратегические ресурсы, которые могут нас держать на плаву. Тарифы надо поднимать, потому что действительно слишком низкая цена. Знаете, вот мы даже продержались бы даже на этом уровне, наверное, преступные действия властей, когда они легализовали майнинг. Как раз таки они и убили нашу энергетику. Речь идет о 600 миллионах рублей. В итоге они снизили собираемость до 30%. Это рекордно низкая собираемость. А увеличили объем на 2,5 миллиона мегаватт. И сегодня, если даже поднимем и тариф, опять-таки те, которые платили, они будут платить это в основном законопослушные граждане. А основные гиганты фермы, они нелегально отбирают электричество у государства. Вот тут уже очень плохой контроль со стороны властей. Была анонсирована борьба, была анонсирована, даже сам президент ездил по этим фермам. Но мы даже имена владельцев этих ферм не знаем, хотя все прекрасно знают, кому принадлежат эти фермы.
Ахра, правильно я понимаю, что когда мы говорим об экономических проблемах, на самом деле мы имеем дело с политической проблемой, с проблемой того, что власть, не, во-первых, сама не может справиться с этими проблемами, а самое главное, что она особо и не хочет с ними справляться.
Не думаю, что она не хочет справляться, но вы оценку дали правильно. Дело в том, что власть должна начать реформы. Министр внутренних дел объявил о готовности реформы, но опять же, на нее нужны деньги. Да, Россия дала там около до 300 миллионов, но теперь мы тоже по софинансированию должны изыскать еще 300 миллионов и поддержать эту реформу. Если мы не будем этого делать, реформы остановятся, и Россия тут ни при чем, она не виновата. Другой вопрос, есть еще одна экспертная оценка, я не знаю, насколько она. Было сравнение, что 240-тысячная Абхазия потребляет электроэнергию так же, как миллионный город, промышленность. И вот тут вот эти потери, куда они деваются, почему такое потребление, это было и до майнинга. Да, российская сторона на это обращала внимание, я могу это подтвердить. И я согласен, например, Эзо Зонтария возглавлял когда-то госкомпанию, он дословно сказал, если вложить в энергетику, даже не увеличивая генерацию, то может хватить с учетом роста экономики и населения на 20 лет. То есть косвенно специалисты подтверждают, у нас просто перерасход. Я бы сказал, у нас не нищая страна, у нас нищий народ. Это разные вещи. Не может быть нищая страна, где приезжает 1 миллион туристов. Даже с учетом того, что к нам приезжает турист с ниже средним доходом. Но даже учитывая это, мы не должны быть нищими.
А ведь туризм, мы можем назвать это третьим стержнем, да, вдобавок к электроэнергетике и к железной дороге. Но туризм, да. Вы сами сказали, что он рассчитан на людей ниже среднего достатка в России. И это некоторая ловушка, потому что эти люди все равно приедут, и для них можно особо не стараться, можно не развиваться, можно не вкладывать деньги в туризм и жить тем, что, в общем, как бы падает с неба. А хотя, в общем, если бы немножечко уложиться, если бы улучшить сервис, то, может быть, бы и туризм поехал другой, и отдача была бы другая. Но это создает какие-то взаимные обиды. В Россию идет вал публикаций о том, что туризм никакого а в Абхазии нету. В Абхазии обижаются на эти публикации, при том, что объективное зерно есть. Как с этим быть?
Я не знаю, с чем связаны эти публикации. Они иногда носят очень ангажированный характер, иногда они справедливые. Согласен с тем, что сервис не растет. Повышение сервиса требует инвестиций. За последние 5 лет у нас появились отели, которые могут предоставить сервис выше 3 звезд. Хочу все-таки вернуться к вопросу взаимоотношения с Россией и вопрос, который вы поставили по энергетике. Если мы посмотрим налогооблагаемую базу, у нас получается, что мы фактически с туриста налоги не собираем. Единственное, платят крупные отели, но их всего около 7 отелей из 500. Это же ненормально, что 7 гостиниц платят налоги из 500. И я вас уверяю, что в стране есть деньги, да, они не такие большие. Не может быть бюджет $50 миллионов, когда в страну приезжает 1 миллион туристов. Так не бывает. Для сравнения, пару лет назад была статья в российской газете, что бюджет Турции поступает до $700 миллионов налогов от 1 миллиона туристов. Если даже поделить на 4, то есть что меньше в 4 раза российские туристы тратят в Абхазии, у нас не может даже косвенно бюджет быть $50 миллионов.
Почему на 4? Мне представляется, что в Абхазии российский турист – это совсем другой уровень достатка.
Методика оценки трат туристов предоставлена российской стороной лет 5 назад нашему управлению государственной статистики. Эту методику применили в Гагринском районе и вышли на цифру от 50 до $60 в сутки. Тратит один турист.
А в Турции?
В Турции оценивается от 300 до 400 в сутки. Ну, 8. Ну, разделитесь там косвенно $700 миллионов на 8. У нас же есть еще и другие виды доходов. Есть крупнейшие налогоплательщики, сотовые операторы, импортеры нефтепродуктов, торговые компании, пивзаводы, винзаводы. Поэтому здесь вопрос глубоких реформ. Резервы есть. Вопрос в том, что политики обещали налоговые послабления на выборах. А сейчас им, конечно, сложно принимать решения.
Арен, когда мы говорим об обидах, которые возникают в России, об обидах в Абхазии, получается очень странная вещь, потому что частные и объективные огорчения по поводу плохих условий для туристов, они легко переходят в обвинение абхазов в неблагодарности. И абхазы, в свою очередь, получается, что им тоже непонятно, что обижаться, на конкретные обиды туристов или уже на какие-то системные обвинения, которые им бросают из России. А вот этот фон, насколько становится таким системным фактором в отношениях России и Абхазии?
Всем нас в любом случае будет существовать. Тут Саха, я полностью согласен. Как раз таки не российские чиновники не виноват. И не те кураторы, так скажем, которые так наблюдают за нами там. Ну, какие-то круги в любом случае будут использовать и политизировать. Ну, вот смотрите, здесь однозначно прослеживается еще немаловажный момент, да, конкурентность тех курортных крупных объектов, которые конкурируют с нашими объектами. То есть имеется в виду, если, допустим, Турция, Египет открыт, значит, давление на абхазские курорты и критических замечаний меньше, потому что собственных туристов достаточно. Более 9 миллионов туристов в Краснодарском крае, это уже как бы накормит всех. Когда Турция и Египет открыт, а сейчас как раз таки турецкие авиасообщения с Турцией восстановлено, естественно, со стороны российских определенных кругов будет некое такое, значит, гнобить, выкидывать некий материал на то, что вот смотрите, там сервис там у них хромает. Деньги, они есть, деньги, они заходят, только туристу негде их тратить. Вот вся проблема. И вторая проблема в том, что государство не выработало четкие механизмы, как уже изымать уже в виде налогов у этих туристических комплексов. И потом, смотрите, 90 почти процентов гидов и 90% всяких мелких, так называемых, индивидуальных предпринимателей, они фактически не облагаются налогами. Они просто нелегально они работают, нелегально завозят фактически туристов. Тут, естественно, нужно было ужесточить хотя бы тех брендах, где четко можно проследить, та же Рица, там заповедник, Новоафонская пещера, хотя бы вот там их легализовать. Потому что трудно проследить, допустим, человек едет, там 2-3 машины,
А я точно знаю, что там куча людей, их возят, даже туристические такие необработанные маршруты, потом они и есть потери, они там гибнут. То есть со стороны государства мало контроля. То есть Министерство по туризму должны проработать эти все моменты, чтобы не было нелегалов. Вся проблема. И все, кстати, вот эти вот третий или четвертый, да, у нас погибшие от несчастных случаев там, они все продукт нелегального туризма на территории Абхазии.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Руэн Агрба и Ахра Аристава.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
С 1 июля вступают в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии. Теперь приговоры в отношении лиц, у которых во время обыска были обнаружены запрещенные предметы или вещества, не должны выноситься лишь на основании свидетельств одного полицейского, занимавшегося обыском. Впрочем, в неправительственном секторе утверждают, что эти изменения не дают никаких дополнительных гарантий защиты прав человека. Тем продолжит Серго Пригвадзе.
Жители Грузии остались без четких гарантий того, что во время обыска не станут жертвами произвола правоохранительных органов, утверждают представители третьего сектора. Подправить уголовно-процессуальный кодекс Грузии в этом направлении попыталась группа депутатов от большинства, на протяжении полугода работавшая над изменениями, которые, по их же словам, обезопасят людей от названных рисков. Речь идет о 13-й статье закона «Доказательства». До сих пор она состояла из двух пунктов. По словам правозащитников, этих пунктов было недостаточно для защиты граждан от лжесвидетельства полицейских или подброшенных в качестве доказательств наркотиков или оружия. В парламенте решили исправить ситуацию, добавив к статье третий пункт.
Незаконные предметы или вещества, изъятые в результате обыска, могут быть основанием для обвинительного приговора только в том случае, если факт того, что им владело обвиняемое лицо, подтверждается не только показаниями сотрудника полиции, протоколом обыска, но и другими доказательствами. Это правило не применяется, если объективно невозможно получить или представить другие доказательства.
Принять новые законодательные нормы парламент обязал Конституционный суд. 25 декабря 2020 года на основании иска, поданного НПО «Центр образования и мониторинга прав человека», который нынче именуется «Центром социальной справедливости», было вынесено решение по делу Георги Кебурия против парламента. Участник рэп-группы «Биржа Мафия» оспаривал конституционность действий полицейских, утверждавших, что во время обыска они обнаружили у него наркотические вещества. Суд постановил.
Когда обвиняемый утверждает, что незаконный предмет был подброшен, а обвинительный приговор основан исключительно на показаниях сотрудников полиции и изъятом предмете, критически важно установить достоверность обыска или изъятия с помощью нейтральных доказательств.
Представители третьего сектора же указывают на то, что законодательные изменения, утвержденные парламентом, не исключают того, что в качестве нейтральных доказательств обвинение может использовать, к примеру, показания еще одного полицейского. Говорит юрист Центра социальной справедливости Тамар Самхарадзе.
Новая норма фрагментарная и не соответствует стандартам, установленным Конституционным судом. Она не защищает людей от беспочвенных обвинений и произвола со стороны правоохранителей. Проблема заключается и в том, что новый закон содержит перечень исключений, которые позволяют вынести обвинительный приговор, учитывая лишь показания полицейских и изъятый во время обыска предмет, если нет возможности предоставить дополнительные доказательства.
Еще один представитель Центра социальной справедливости Гурам Имнадзе в разговоре с «Эхо Кавказа» уточнил, что конкретно можно считать нейтральными доказательствами.
Не существует универсального определения понятия «нейтральное доказательство», но Конституционный суд привел несколько примеров, когда рассматривал иск. Таковыми могут быть, например, видеокадры, полученные с нагрудных камер полицейских или телефона, с помощью которого был полностью снят процесс обыска. Нейтральным доказательством также
также могут быть показания человека, не являющегося полицейским, и который присутствовал при обыске, но в принятых изменениях нет конкретного перечня того, что может считаться доказательством вины обыскиваемого и людей, которые могут считаться свидетелями.
На критику правозащитников ответил сегодня депутат от большинства и один из инициаторов изменений Алуда Гудушаури.
Если есть что-то новое, что Центр социальной справедливости желает инициировать, существуют комитетские заседания, пусть представят свои аргументированные позиции. После этого вы сами видите, что в ходе открытых дискуссий и обсуждений очень демократично решаются вопросы.
Впрочем, в Центре социальной справедливости сомневаются в демократичности принятого решения. В ближайшие дни они планируют подать очередной иск в Конституционный суд с целью оспорить конституционность новых законодательных изменений. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.